Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Багдаде жертвами терактов стали по меньшей мере 12 человек, ранено более 60. В российской столице проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России». Наводнение в нескольких районах Грузии. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались около 100 человек, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. К месту проведения акции прибыл ОМОН. Милиционеры объявили, что разрешение на проведение митинга аннулировано, и оттеснили собравшихся с площади, задержав несколько человек. В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой принимают участие известные российские правозащитники, политологи и общественные деятели. С подробностями Михаил Соколов.
Открывая конференцию «Фашизм. Угроза будущему России», правозащитник Людмила Алексеева отметила, что сегодня власть не осознает опасности фашизма, а часто выдает за борьбу с ним преследование политических оппонентов. Социолог Борис Дубин сообщил, что от 52 до 60% опрошенных считает лозунг «Россия для русских» верным, а 42% требует железной руки. Власть не ставит своей целью развитие ксенофобии, но ее рост является системным свойством нынешнего режима, который находится в переходной стадии от левого авторитаризма правому, опирающемуся на фундаментализм, считает этнополитолог Эмиль Паин. Конференция «Фашизм. Угроза будущему России» приняла заявление, в котором подчеркнуто, что остановить фашистов можно только совместными усилиями гражданского общества и власти, а реальная альтернатива опасности нацизма – массовые гражданские действия. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Москва.
В Багдаде сегодня почти одновременно произошли 4 взрыва, убиты по меньшей мере 12 человек, ранены более 30. Больше всего жертв повлек за собой теракт в центре города. Бомба, явно предназначавшаяся для полицейского патруля, сработала раньше времени. Погибли 5 прохожих, включая 2 детей. На севере Ирака, в Киркуке, при взрыве бомбы ранены 8 полицейских. В Бразилии подняли бунт, заключенный сразу в 18 тюрьмах, около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где было совершено более 50 вооруженных нападений, главным образом на полицейские участки и казармы. В городе разразилась настоящая война, нападавшие использовали пулеметы и гранаты. Погибли по меньшей мере 30 человек, 19 из них сотрудники полиции. Власти считают, что и нападения, и бунты организовала одна и та же крупная преступная группировка в ответ на перевод сотен заключенных в тюрьму строгого режима.
Радио «Свобода». Новости.
Тела 7 альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены. Российские и украинские альпинисты, 12 человек, пропали при восхождении на Эльбрус 9 мая. Одному удалось самостоятельно добраться до спасателей. Операция по подъему со дна Черного моря обломков и бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу аэробуса А-320, приостановлена из-за шторма. Специальные суда вынуждены были еще вчера вечером вернуться в порт. В Самаре сегодня правозащитники провели марш и митинг против призыва на военную службу. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Марш против призыва на военную службу самарские правозащитники приурочили к Международному дню отказа от военной службы, который будет отмечаться завтра. В шествии участвовало более 200 самарцев, в основном молодежь. Участники акции прошли по улицам Самары, держа в руках лозунги с текстом, цитирую, «Да, отмени призыва, нет, отмени отсрочек, за добровольную армию». Ежегодно, по словам самарских правозащитников, более 300 жителей Самары по пацифистским соображениям скрываются от призыва на военную службу, говорит Артем Денисов.
Я против службы. Дедовщина это, во-первых. Сколько случаев, когда там до отрывания ног, я даже слышал, придумали электрический стул в армию. Против очень. Лучше тебе учиться, чем служить. Это будет лучше, чем ты 2 года из жизни выкинешь.
Милиция несколько раз пыталась приостановить ход марша протеста, несмотря на то, что он проводился по официальному разрешению мэрии. Завершилась акция митингом протеста у здания штаба 2-й армии Приволжского военного округа. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В нескольких районах Грузии наводнение, затоплены сотни домов. После ливней горные реки вышли из берегов и снесли защитные дамбы. Затоплены 1000 гектаров посевов, выведены из строя пешеходные мосты, повреждены линии электропередач, гибнет скот.
Радио «Свобода». Новости.
Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, добавив:
«Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем».
Ахмадинеджад обвинил Запад в том, что он навязывает Ирану свою волю, отметив, что страны, подобные Великобритании, Франции и Германии, считают, что они все живут в колониальную эпоху. Группировка басков-сепаратистов ЭТА предупреждает, что может возобновить вооруженную борьбу. Впервые за 40 лет своего существования ЭТА выступила с пространным интервью в печати. С подробностями Виктор Черецкий.
Группировка считает, что мир в регионе подразумевает признание за басками права на самоопределение с последующим референдумом об отделении от Испании. Она требует прекратить аресты боевиков, амнистировать осужденных террористов, а также вывести из региона испанских военнослужащих и полицейских. В противном случае, напомнила это, будет невозможно продолжать мирный процесс. Ультимативный тон выступлений сепаратистов противоречит, по мнению наблюдателей, прозвучавшим накануне утверждениям министра внутренних дел Испании Переса Рубалькава. Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу. Решение это окончательно отказаться от терроризма подтверждается тремя сообщениями наших спецслужб. Интервью это для баской газеты «Гара» публикуется всеми ведущими средствами информации Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России». В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. Около 100 человек взяты в заложники.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире Радио Свобода. Воскресный цикл передач «Свободный день».
В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мумина Шакирова «Формула кино». Известный кинорежиссер Сергей Соловьев экранизирует Анну Каренину. Кто сыграет главные роли в киноверсии толстовского романа?
Во второй половине часа передача «Читаем журналы». В гостях у Радио Свобода главный редактор екатеринбургского журнала «Уральский характер» Наталья Гаврилова.
Екатерина Дашкова и Бенджамин Франклин, герои передачи «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, примерно через 7 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
15 мая 1941 года состоялся первый успешный полет самолета с реактивным двигателем «Глостер Е-28-30». Турбореактивный двигатель с центробежным компрессором спроектировал английский инженер Фрэнк Уитл. Англия начала методично осуществлять программу создания реактивной авиации, а Фрэнк Уитл был назначен в 1946 году техническим советником при британском правительстве. Английские двигатели с центробежным компрессором устанавливались на двухмоторном истребителе «Глостер Метеор» и одномоторном двухбалочном самолете «Вампир» фирмы «De Havilland». Уже в конце 1944 года эти самолеты вошли в состав ПВО Англии и принимали участие в боевых действиях.
16 мая 1620 года на японском острове Хирада скончался Уильям Адамс, первый англичанин, ступивший на японскую землю в апреле 1600 года и проживший там 20 лет. В возрасте 34 лет он отправился в качестве штурмана с голландской экспедиции на Дальний Восток через Атлантический и Тихий океаны. По прибытии в Японию Адамс был представлен даймё Токугава Иэясу, который вскоре стал сёгуном, верховным правителем страны. Недоверчивые к иностранцам японцы посадили Адамса на 6 недель в тюрьму, но потом он стал советником Иэясу. Адамс преподавал сёгуну математику, а позже стал его переводчиком. Адамс выполнил важную роль в налаживании японо-голландских отношений. Благодаря его содействию голландцы получили право торговли во всех портовых городах, а на острове Хирада даже смогли открыть торговую факторию.
17 мая 1846 года бельгиец Адольф Сакс запатентовал саксофон.
Утром 18 мая 1909 года в Парижском театре «Шатле» состоялась генеральная репетиция «Дягилевских русских сезонов», оказавшаяся одним из важных художественных событий XX века. На представлении присутствовала элита Парижа – писатели Октав Мирбо и Анри Деренье, скульптор Агюст Роден, композиторы Камиль Сен-Санс, Морис Равель, танцовщица Айседора Дункан. В публике находились министры просвещения, финансов и труда, русский посол во Франции. В утренней программе шли одноактные балеты Михаила Фокина в декорациях Бенуа и Бакста, солировали Нижинский и Корсавина. Французский композитор Эрик Сати писал: «Варварское, но такое притягательное русское искусство помогло Западу лучше узнать и понять себя».
19 мая 1051 года по традиции в Реймсе прошло венчание французского короля Генриха I и 16-летней княжны Анны, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Поселились они в замке Сан-Лис под Парижем. Вскоре Анна родила престарелому и бездетному королю наследника, принца Филиппа, а потом еще несколько детей. Через 8 лет Анна овдовела и стала регеншей при малолетнем сыне. Вдовство длилось недолго. При загадочных обстоятельствах королеву похитил вассал покойного короля граф Рауль Валуа. От него Анна родила сына Симона. Дальнейшие сведения об Анне отрывочны, даже год ее кончины неизвестен. В память о ней остался монастырь святого Винцента и часовня святого Винцента Иоанна Крестителя, построенный канониками-августинцами на ее средства. Сестры Анны вышли замуж за будущего короля Норвегии Гарольда Храброго и венгерского короля Андрея.
Двадцатого мая 1867 года родилась княгиня Мария Тенишева, урожденная Петковская. Она получила музыкальное образование в Париже и прекрасно пела. Вторым браком была за князем Тенишевым, богатейшим промышленником России. Занявшись меценатством, Тенишева организовала студию живописи и рисунка в Петербурге и школу рисунка в Смоленске. Княгиня подарила музею Александра III, ныне Русский музей, уникальную коллекцию графики, а в 1910 году еще 60 работ известных художников. Вместе с Савой Мамонтовым Тенишева издавала журнал «Мир искусства». Она успешно работала в технике эмали и инкрустации, выставляла свои произведения во Франции, Англии и Италии. В имении Талашкина в Смоленской губернии княгиня организовала мастерские прикладного искусства, столярную, резьбы и росписи по дереву, гончарную, вышивание, в которых работали Малютин, Поленов, Врубель, Коровин. После революции Тенишева эмигрировала в Париж.
21 мая 1501 года в ходе одного из первых после Васко-да-Гама португальских путешествий в южную часть Атлантического океана открыт пустынный остров. В этот день католическая церковь празднует память святой Елены. Некоторое время остров Святой Елены принадлежал голландцам и окончательно был отнят у них англичанами в конце 17 века. Английская Ост-Индская компания тогда же устроила здесь стоянку для судов, направляющихся из Англии в Индию. Прославился остров как место последнего заточения низвергнутого императора Наполеона Бонапарта. Англичан, в плену у которых находился Наполеон, привлекло то, что самый близкий берег, африканский, находился почти в 2000 километров от острова, а путь к нему из Англии на парусном судне занимал 3 месяца. Бегство, подобное исчезновению Наполеона с Эльбы, было исключено.
Вы слушали исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Далее воскресный цикл передач «Свободный день» продолжает программа нашего коллеги Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. В Московской галерее «Дом Нащекина» завершилась выставка «Мой 19 век». На ней были представлены фотоработы к фильму «Анна Каренина», над которым вот уже несколько лет работает кинорежиссер Сергей Соловьев. Портреты Олега Янковского в образе Каренина, малоизвестного артиста Ярослава Бойко в облике Вронского и, конечно же, Татьяна Друбич, исполнительница роли Анны Карениной. В залах уютного особняка рядом с фотографиями висят картины XIX века, большинство из которых относятся к так называемой крепостной живописи со старинными усадебными пейзажами. Сергей Соловьев продолжает съемки фильма и любезно согласился рассказать о своем проекте в день завершения выставки.
Мне хотелось бы выпустить картину Анны Карениной вместе со всем тем культурным слоем, который связан с этой картиной. Причем этот культурный слой чрезвычайно важен на сегодняшний день просто для реальной жизни в России, реального российского человека. Так, что выставлено? Костюмы, предметы мебели, фотографии из фильма, предметы быта. Но в самом главном предпринята попытка представить для временного пользования воздух глубоко ушедшей эпохи. То есть старой вот эпохи, которая питала и самого Льва Николаевича, и питала его роман, вот эта вот воздушная среда. Тем более мне приятно, что эта выставка проходит в галерее Нащекина, в Нащекинском доме, то есть одно из самых старинных культурных мест Москвы, культурных очагов Москвы. Мне ужасно приятно, что в этих комнатах останавливался Александр Сергеевич Пушкин, когда приезжал в Москву. Это тоже какая-то частица колоссального озонного слоя, который напитал великую, скажем, русскую литературу 19-го столетия.
Кино не забывает Анну Каренину. Кинематографисты разных поколений пытались экранизировать знаменитый толстовский роман. Параллели неизбежны. Одну из первых постановок в эпоху немого кино осуществил режиссер Владимир Гардин. Главную героиню сыграла ведущая актриса художественного театра Мария Германова. Но современники куда лучше помнят киноверсию 67-го года Александра Зархи, где в роли Анны выступила Татьяна Самойлова. В разные годы Каренин играли такие звезды мирового кино, как Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Софи Марсо. Но Сергея Соловьева не смущает кинематографическое прошлое толстовской героини.
Все остальные экранизации, они, во-первых, никогда не претендовали на то, чтобы как бы заменить собой роман Толстого. И, во-вторых, все остальные экранизации всегда были очень, что ли, целенаправленные такие экранизации. Ну, может быть, за исключением той экранизации, которую замечательно предпринял в России лет 30 тому назад Александр Григорьевич Зархи. Это экранизация Анны Карениной с Татьяной Самойловой в главной роли. Именно эта экранизация Зархи была свойственна, что ли, наибольшая толерантность, да? То есть отсутствие какой-то узкопоставленной цели, ради которой предпринята эта экранизация. Потому что большинство экранизаций западных были предприняты как бенефисы для той или иной актрисы. И это всегда удавалось, поскольку материал был настолько благодатный для актрисы, и талант Греты Гарбо, и талант Марлен Дитрих, да, Софи Марсо, было все это представлено совершенно роскошно.
Не секрет, что Анну Каренину изучают в средней школе. Нет надобности напоминать зрителю содержание романа. А вот кто будет играть главные роли, вопрос не праздный, а принципиальный. По крайней мере, для поклонников Толстого. И насколько режиссер трепетно будет обходиться с первоисточником. Сергей Соловьев не намерен допускать вольностей с классическим произведением.
Ближе всего мне в этом смысле отношение к классике и к ее интерпретациям то отношение, которое высказывал Рихтер, который говорил, ну не своевольничайте с классическими вещами, когда вы их представляете широкой публике в то или иное время. Поймите, что наиболее же оригинальная интерпретация любой классической вещи – это прежде всего правильно прочесть партитуру. Нужно сыграть то, что предложил тебе автор. Поэтому я бы тоже очень хотел, прежде всего, внимательно, с любовью и с уважением прочитать эту великую партитуру толстовскую. Тем более, что есть еще один очень странный фактор, который, так сказать, привнесло время, но его не замечать и не видеть невозможно. Молодые поколения практически не читают книжек. Большое количество молодого населения России узнает содержание книги Толстого «Анна Каренина» по той экранизации, которую мы сделаем. Это такой факт, который требует особого рода ответственности перед текстом Льва Николаевича Толстого.
Перейдем к артистам. Ограничимся треугольником: Каренин, Анна и Вронский. Роль Каренина Сергей Соловьев доверил Олегу Янковскому.
Вот Олег, он необыкновенно умно, интеллигентно, точно и глубоко в своих персонажах сохраняет человека. Он его отыскивает, человека. Потому что, в общем, применимо к Каренину, мы же привыкли, что Каренин как бы там бюрократическая часть бюрократической машины эпохи, что у него там оттопыренные уши. Даже сам Толстой предлагает такой, ну что ли, упрощенный характер Каренина. Ноги, которые там что-то такое косолапо ставят. То есть он как бы вот такого в подкидного дурачка играет несколько с читателем, показывая, почему его бросила Анна. Олег, в общем, абсолютно, так сказать, за эти вот спасительные, как бы, буйки не цепляется. Олег говорит о глубочайшей, что ли, человечности этого персонажа. Олег Иванович, он сейчас собирается и делает уже, и воплощает, в общем, Каренина как трагическую человеческую фигуру.
Образ Вронского воплощает на экране молодой актер Ярослав Бойко, который запомнился широкому зрителю по сериалам «Граф Крестовский» и «Наваждение». Каким видит Вронского Сергей Соловьев?
Я искал человека, который мог бы осуществить функцию того, чего не мог бы осуществить ни Каренин и ни Олег Иванович Янковский. Функцию того, о чем Анна слышала и Анна помнила, но никогда не видела. И вот как бывает отроческая влюбленность, детская влюбленность. Это то, чего в жизни у нее не было. Поэтому вот количество юности и непосредственности, которая живет в Бойко, как в человеке и как в актере, меня очень радует, понимаете? Мне меньше всего хотелось бы видеть на этом месте расчетливого армейского мерзавца, да, привыкшего соблазнять женщин, и в ряду этих привычных соблазнений случайно соблазнившего Иоанну. Хотя такая трактовка тоже возможна. Но мне бы хотелось видеть ту свежесть чувств, которая свойственна, ну, едва ли не детям, понимаете? Поскольку только вот на это могла купиться Анна. Только на это странное, обнаруженное в себе, предполагаемое, но никогда неведомое чувство, едва ли не первой влюбленности, понимаете? Вот это вот очень важный момент, поэтому вот я Ярослава выбрал.
Татьяна Друбич – особая женщина в судьбе режиссера и человека Соловьева. Трудно представить творчество этого мастера без этой актрисы, которая еще совсем школьницей начинала свой путь в кино, в его знаменитой картине «100 дней после детства». Теперь она Анна Каренина, и режиссер Соловьев пытается разгадать тайну этой женщины с помощью Татьяны Друбич.
За что полюбила Анна Вронского, да? Чем он лучше, так уж, Каренин? Да нет, не лучше, не хуже. И это роман, как говорил Борис Леонидович Пастернак, о свойствах страсти. А свойства страсти, они причудливы. Они вот эти свойства страсти, их боится человек. Они пугают человека своими совершенно неожиданными проявлениями, которые, так сказать, предстают совершенно с точки зрения простой бытовой логики, прагматизма жизненного, да, этого быть не должно, а тем не менее это есть. И вот эта вот жизненная мощь и сила невероятных коллизий, в которые попадает человек, который попадает на путь страсти, на путь осуществления, овеществления страсти, как судьбы, да, совершенно не изменяется никакими прагматическими нормами.
Скажите, а чем отличается вот женщина Толстого Анна Каренина от современной русской женщины? Это пропасть?
Никакой пропасти нет, в зависимости от того, что это за женщина. Я-то убежден в том, что, в принципе, Лев Николаевич Толстой написал Анна Каренина, это первый и самый ослепительный, и самый исчерпывающий роман русского Серебряного века, при том, что самого Серебряного века еще не было, он еще не настал. Но сам по себе характер этой женщины, он не относится к характерам, скажем, русского критического реализма этой поры, да? Потому что русский критический реализм всегда предполагал нечто такое, вот, позитивистское, да? Взять ее разобрать. А что это за женщина? А что это? Ничего понять нельзя. С точки зрения вот этого, а с точки зрения русского серебряного века понять можно все.
Какие задачи вы ставите Татьяне Друбич?
Никаких задач я не ставлю, потому что это такая роль, которую либо ты понимаешь всю от начала до конца, а если ты чего-то, какого-то кусочка не понимаешь, то не поймешь ничего и во всем остальном. Поэтому задачу я ставлю понимать, что это за женщина от начала до конца, и понимать вне словесных разговоров, категорий, определений. Она начинает испытывать то чувство, которое не испытывала никогда в жизни, и понимает, что есть вообще еще какой-то другой мир, мир свободы. И в этом мире абсолютной, что ли, свободы, свободной от всего, огромное количество наслаждений, великих наслаждений, в том числе и чувственных наслаждений. А вот как уживается свобода с совестью, вот это уже вопрос другой. И, может быть, самый главный и самый узловой вопрос этого гениального сочинения Толстого, поскольку понятие совести и свободы, и их сочетание, их и есть, в общем, понятие, ну, высоты и силы человеческого духа.
О своем проекте «Анна Каренина» рассказывал режиссер Сергей Соловьев. В нашем эфире звучала музыка Сергея Баневича.
Это была программа Мумина Шакирова «Формула кино».
Далее на волнах «Радио Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Заслуженные ветераны рока «Роллинг Стоунс» были вынуждены перенести дату начала своего европейского гастрольного турне. Это произошло из-за проблем со здоровьем у гитариста группы Кита Ричардса. 27 апреля, отдыхая на одном из островов архипелага Фиджи, 62-летний музыкант упал с пальмы, куда полез за кокосовым орехом, и получил травму головы. В больнице новозеландского города Окленд Ричардсу была сделана черепно-мозговая операция. По другим данным, операций было целых две. Как сообщил пресс-секретарь Rolling Stones, сейчас Ричардс чувствует себя хорошо, рвется на сцену, но для его окончательного выздоровления понадобится некоторое время. Поэтому старт европейского турне, который должен был состояться 27 мая в Барселоне, перенесен на начало июня. Точная дата пока не названа. Также неизвестно, как скажется перенос даты на российском концерте Rolling Stones, который был запланирован на 13 июня в Санкт-Петербурге. Me up a drink, turn down all the lamps, and the rain fell down on the cold hard ground, and the phone kept ringing, and we made sweet love. Why do we live in this strange gray town? The building
Стоунс в музыкальном календаре Александра Бараховского.
Сегодня в 22.07 ведущие программы «Прессинг», подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на хоккее, но речь пойдет не только о чемпионате мира, ибо важные изменения ожидают российскую суперлигу. Итак, программа «Прессинг» в 22.07 по московскому времени. Ну а сейчас, после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Читаем журналы».
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У дома правительства собрались сотни человек, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. Один человек задержан. В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой принимают участие известные российские правозащитники, политологи и эксперты. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке растет с каждым часом. При взрывах двух заминированных машин на шоссе, ведущем к международному аэропорту под Багдадом, погибли 14 иракцев, 6 ранены. Данные перевело американское командование. В самом Багдаде произошли не менее 5 взрывов, убиты по меньшей мере 12 человек, ранены более 60. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. Около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где в результате вооруженных нападений на полицейские участки и казармы были убиты 30 человек. Тела семи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены. Операция по подъему со дна Черного моря обломков и бортовых самописцев приостановлена из-за шторма. Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован. Огромный фармацевтический склад загорелся сегодня рано утром. Один человек погиб. Площадь пожара достигала 13 тысяч квадратных метров. Обрушилась часть крыши. В Азербайджане обнародованы предварительные итоги повторных выборов в парламент по 10 избирательным округам. По данным ЦИКа, в большинстве округов лидируют кандидаты от правящей партии. Оппозиция заявила, что выборы прошли с серьезными нарушениями. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу считает, что Болгарию и Румынию следует как можно скорее принять Евросоюз. Обе страны надеются, что во вторник на совещании лидеров ЕС в Брюсселе будет принято решение об их приеме в Евросоюз в будущем году.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск программы «Город Большого Яблока». Ну а мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях в екатеринбургской студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира главный редактор журнала «Уральский характер» Наталья Гаврилова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, задавать гости вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех жителей российских регионов.
Итак, журнал «Уральский характер». Выходит он раз в 2 месяца, начиная с 2002 года. Тираж 3000 экземпляров, объем 70 полос. И первый вопрос к Наталье Гавриловой. Наталья, ваш журнал выходит, как сказано в выходных данных, при поддержке Министерства физической культуры, спорта и туризма Свердловской области. Каковы ваши отношения с областной властью? Все ли творческие планы вам приходится согласовывать с министерством, или в каких-то вопросах вы все же остаетесь свободными?
Да, добрый день всем слушателям программы. Хочу отметить, что изначально в 2002 году вообще журнал нетрадиционно возник снизу. И группа журналистов пришла с макетом и своей концепцией в Департамент информации Свердловской области, где получила одобрение. И нам посоветовали обратиться в Министерство физической культуры. Концепция наша не зацикливается только на здоровье физическом каком-то и спорте. Она намного шире. Она охватывает здоровье как бы во всех его проявлениях. Это и моральное, нравственное, экономическое, может быть, даже политическое. И в этой связи мы сразу же нашли понимание в Министерстве физической культуры Свердловской области. Министр спорта Владимир Альбертович Вагенлейтнер сразу сказал, журнал интересен тем, что показывает не только массовый спорт, не только физическую культуру, не только спорт высших достижений, но и рассказывает о людях, которые честно на местах, в разных отраслях делают свое дело. Поэтому вот эта свобода, она у нас сохранена с первого номера, и творческие наши все планы мы не всегда согласовываем, может быть, даже иногда просто не согласовываем с министром. Тут у нас понимание и взаимодоверие.
С чем мы поздравляем, Наталья?
Спасибо, Наталья. У нас есть звонок. Александр из Санкт-Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос вот какой. Хотелось бы, чтобы ваши гости сказала, как можно развеять заблуждение по поводу того, что пассионарии, креативные личности из Сибири, из Урала давно уже в Москву перебрались. Вот персоналиями, либо статистикой, как убедить, что это не так, что в Сибири все-таки прирастает Русь?
Ну, в данном случае Уралом, я, скорее всего,
ну, Уралом, да. Ну,
поскольку журнал называется «Уральский характер».
Понимаю, да, да, да.
Наталья, вам слово. Как можно развеять такой миф?
Знаете, статистика, я вот сейчас не смогу воспользоваться, но я просто на примере нашего опыта многогранного. Мы общаемся с людьми, которые фанатично преданы Уралу, области. И даже когда возникает вопрос о предложениях заманчивых из других регионов, они остаются на местах. Это вот такое к вопросу, может быть, уральского характера. Понимаете, люди, которые закалились здесь, возмужали здесь, и они предпочитают все-таки рассказывать о своей так называемой малой родине.
Спасибо, Наталья. Рассказать о журнале «Уральский характер» мы попросили нашу коллегу Светлану Толмачеву.
Областной журнал о здоровом образе жизни. Так представляет свое издание редакция «Уральского характера». На 70 страницах иллюстрированные репортажи самых заметных спортивных событий Свердловской области. Последний номер за апрель и май начинается с рассказа о встрече уральских спортсменов-олимпийцев. Далее читатели найдут подробности проходившего в Екатеринбурге мирового шахматного женского чемпионата, чемпионата России по самбо, женского баскетбольного финала Кубка четырех, всероссийских соревнований по горнолыжному спорту на Кубок губернатора Свердловской области. То, что журнал издается под патронатом областного министерства физкультуры и спорта, становится ясно с первого взгляда. На обложке победительница горнолыжной гонки на горе Белой, а рядом с ней министр спорта Владимир Вагенлейтнер. Он же встречает олимпийцев, говорит речь на открытии лыжных соревнований в Нижнем Тагиле, а в конце номера дает интервью по поводу предстоящей межрегиональной выставки западносибирских лаек. Екатеринбуржцы, которые следят за спортивной жизнью города, знают Владимира Вагенлейтнера как мастера спорта по тайквондо. Теперь же редакция журнала представляет его как заядлого охотника и хозяина лайки по кличке Туман. После интервью идет подборка статей об истории выставок собак этой породы на Урале, а также любопытный материал об особенностях охоты с лайками. Большинство текстов уральского характера ориентированы на читателя, увлеченного спортом. Авторы статей добросовестно перечисляют все заслуги и достижения спортсменов, подробно останавливаются на статусе соревнований, оценивают перспективы уральцев. Но есть еще рубрики, которые могут заинтересовать более широкую аудиторию. «Человек с уральским характером» называется одна из них. В последнем номере беседа с Семеном Спектором, который долгое время руководил госпиталем ветеранов войн в Екатеринбурге. «Вестники оранжевой революции» – так озаглавлено интервью с предводителем болельщиков баскетбольного клуба УГМК, на логотипе которого рыжая лисица. Отсюда и оранжевая символика фанатов – шарфы, футболки и кепки, невольно напоминающие о недавних событиях на Украине. Отличительная особенность журнала «Уральский характер» от других глянцевых изданий – практически полное отсутствие рекламы. На обороте последнего номера – фотография палатки у подножья горы, сопровождаемая утверждением «Свердловск». Область создана для путешествий. В связи с этим у меня три вопроса к главному редактору Наталье Гавриловой. Может ли быть самоокупаемым и конкурентоспособным журнал о здоровом образе жизни без поддержки Министерства спорта? Каждая статья в вашем журнале рисует позитивную картину развития спорта в Свердловской области. А возможно ли на страницах уральского характера проблемные, критические публикации? И все-таки, какой он, уральский характер, и в чем его принципиальное отличие от сибирского, например?
Светлана Толмачева рассказала о журнале «Уральский характер» и задала вопросы главному редактору этого издания Наталье Гавриловой, которая находится в екатеринбургской студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашей гости можно задать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
У нас есть еще один звонок из Санкт-Петербурга от Александра Доброго. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне все-таки не до конца понятно, вот... В чем отличие вашего журнала? Вот уже вопросы такие звучали у вас. Ну, что мне никогда не найти в других средствах массовой информации, изданиях печатной продукции, а в вашем журнале есть.
Понятен вопрос, спасибо. Угу. Наталья, в чем же специфика вашего журнала и отличие его от всех остальных?
Ну, спасибо за вопросы Светлане и нашему слушателю. Хочу подчеркнуть, что... Наш журнал, понимаете, является, может быть, даже своеобразным реабилитационным центром. Я не побоюсь этого слова. Когда в спорте очень много проблем, и вы это знаете, но они как бы постепенно решаются и находят развитие, позитивные моменты в спорте, что к нам приходят люди и президенты федерации, и руководители спортивных клубов, и просто рядовые тренеры со своими проблемами. Издание наше изначально создавалось как позитивное, жизнеутверждающее. Мы никогда не будем возводить в ранг там, катастрофы, какую-то проблему, а попытаемся вместе найти выход из нее. И именно через человеческий фактор, через человека, который честно делает свою работу на месте. Поэтому, может быть, как спросила Света, нет проблемных материалов, они есть, но они поданы в контексте позитивной направленности решения любой проблемы, даже которая может показаться тяжело решаемой или вообще неразрешимой. И вот такая функция журнала, я считаю, что это уникальное явление. Мы не только редакция так считает, а мы просто слышим отклики наших многочисленных читателей, подписчиков и так далее. Они говорят, что мы окрыляем, мы вселяем веру в то, что неразрешимых проблем нет, что все можно разрешить, можно все развить, было бы желание, была бы вера в себя и были бы четко поставлены цели и задачи.
Ну что ж, Наталья, таким образом вы ответили на второй вопрос Светланы Толмачевой. Спасибо нашему слушателю. Но сейчас мы снова выразим свое сочувствие Светлане и отвлечемся от ее вопросов, поскольку еще один звонок, на этот раз из Москвы. Виктор, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. У меня вопрос вот к редактору журнала такой. Как я знаю, на Урале весьма остро вопросы защиты экологии стоят. Вот в этой связи ставит ли журнал вопросы экологии Урала и в какой постановке ставит, и есть ли конкретные материалы на эту тему и вообще эта тематика?
Мне кажется, это не очень по теме, да, Наталья?
Да, но все-таки мы эту тему не обходим стороной, так как у нас все-таки промышленный регион. И говоря о здоровье нации, все-таки надо не забывать, что наша нация живет тут в окружении многочисленных промышленных предприятий. И опять же, руководствуясь нашей концепцией, мы пытаемся найти какие-то выходы и показать позитивные примеры предприятий, которые строят многочисленные газоочистные сооружения, которые вкладывают огромные средства в защиту экологии окружающей среды, в изменение какого-то негативного там фактора. И мы рассказываем об этих предприятиях, которые не жалеют средств на то, чтобы все-таки экология нашего региона, богатого, красивого, интересного, была на должном уровне и не пугала наших соседей.
Спасибо, Наталья. Я предлагаю сейчас вернуться все-таки к вопросам Светланы Толмачевой. Ее первый вопрос был такой: может ли быть самоокупаемым и конкурентоспособным журнал о здоровом образе жизни без поддержки Министерства спорта? И от себя добавлю, как же вам удается обходиться без рекламы?
Да, спасибо за такой вопрос. Конечно, без поддержки мы бы, наверное, не выжили. Но хочу отметить, что она у нас не стопроцентная, а частичная. И тут уже я хочу выразить слова благодарности тем спортклубам, федерациям, командам мастеров, промышленным нашим предприятиям, их руководителям за то, что, когда мы озвучили концепцию нашего журнала, мы нашли у них огромное понимание. И они с удовольствием откликнулись на нашу просьбу сотрудничать на взаимовыгодных условиях, то есть подписывая договорные какие-то отношения. Многие предприятия заключают с нами договор на год, так как понимают, что именно в журнале «Уральский характер» можно рассказать о своем предприятии через человека, через социальную инфраструктуру, через позитивные какие-то моменты развития дворового спорта и так далее. И вот благодаря этим руководителям, благодаря договорным нашим отношениям, журнал с первого номера был частично самоокупаем. Ну и продолжается это как бы и по сей день. Но поддержка Министерства спорта неоценима и очень весома. И, конечно, карт-бланш был дан, и зеленый свет нам был дан. И все было только в наших руках. Надо было работать, надо было общаться с окружающими нас организациями, руководителями и так далее.
Ну что ж, этот вопрос Светланы был, так сказать, материалистическим, а ее последний вопрос, не побоюсь этого слова, идеалистический. Каков же уральский характер, в чем его принципиальное отличие, например, от сибирского?
Ну, я, наверное, процитирую губернатора Свердловской области Эдуарда Эргартовича Росселя, который на одной из встреч с ветеранами сказал: «Уральский характер слит из металла». Это, во-первых, как бы критерий и нашей области, где очень много саккумулировано промышленных предприятий. Во-вторых, я считаю, наш регион — это регион тружеников, которые не боятся ни экологии, ни загрязненной там окружающей среды, которые честно, самоотверженно работают и пытаются максимально принести пользу нашему обществу и всей России. И вот у нас есть постоянный вопрос к любым нашим товарищам, с которыми мы делаем интервью, что для них уральский характер, не надуманный ли это вообще термин. И все практически единогласного мнения, что да, у нас очень твердый характер, именно металлический, такой стальной. И многие говорят, что человек с настоящим уральским характером — это тот, кто через тернии все-таки прорвется к звездам.
Ну что ж, это красиво.
Это звучит гордо. Да.
Наталья, а скажите, вот ваш журнал о здоровом образе жизни. А меняется ли отношение к своему здоровью у уральцев в последнее время? Может быть, в том числе благодаря вашему изданию? И вообще, каково оно?
Тут вопрос, конечно, сложный, потому что... Но я думаю, что мы вносим свою позитивную лепту, так как слышим отклики от городов нашей области. Вот, в частности, буквально 2 дня назад из Ревды приехали к нам из спорткомитета и сказали: Наталья Геннадьевна, пожалуйста, выходите раз в месяц, потому что потребность у детей, у юных спортсменов огромная в вашем журнале. И это для них стимул заниматься в секциях и показывать какие-то результаты. Вот мы показали их на шахматном турнире. И дети, окрыленные, поставили перед собой цель выйти на областной чемпионат, затем на чемпионат России. Понимаете, вот это вот движение внутреннее, моральное, как бы, оно нас очень радует, и поэтому я считаю, что бесследно наши материалы не проходят для региона.
Наталья, вот в номере, в последнем, у вас есть публикация, посвященная Дню Победы. А вообще вы рассказываете о ветеранах спорта, в частности, о тех, кто воевал? Есть у вас постоянный такой набор материалов?
Да, у нас есть постоянная рубрика «Память», постоянная рубрика «Истоки». И тут нам очень важно, потому что это ветераны наши, будь то спорта, ветераны Отечественной войны. Это, я считаю, золотой фонд вообще нашего социума. И надо не забывать о них и при жизни успевать рассказывать о них. Мы постоянно ведем эту рубрику. В следующем номере, допустим, мы расскажем о деятеле культуры, заслуженном работнике культуры, о директоре музея спорта, уникального музея не только в Свердловской области, но, я считаю, в России, о Юрии Михайловиче Задорине, который всю свою жизнь посвятил спорту, развитию физической массовой культуры. То есть это, я считаю, наш долг перед ветеранами и одна из основных задач.
Наталья, что для вас входит в понятие здорового образа жизни? Что тут самое важное? Помимо спорта, может быть, даже.
Да, физическая культура, конечно, в здоровом теле здоровый дух. Но все-таки я считаю, что мораль... нравственность, какие-то, может быть, отчасти утерянные вот эти морально-нравственные истоки, они необходимы. Патриотическое воспитание нашей молодежи, оно тоже необходимо. Надо не забывать о том, что физически здоровый человек должен быть еще красив душой. Он должен быть еще морально-нравственным примером, являться для всех окружающих. Поэтому вот это мы пытаемся акцент сделать, и, допустим, в этом плане, вот по духовности, мы очень плотно работаем с Екатеринбургской епархией, которая развивает вот эту духовность, которая напоминает нам о вечных ценностях.
Наталья, последний вопрос. Впереди пара летних отпусков, а вы о путешествиях пишете. Насколько, по-вашему, развит внутренний туризм в Свердловской области и вообще в России? Насколько это все, на каком уровне находится, на ваш взгляд?
Ну, я считаю, конечно, хотелось бы лучшего и большего. И вот этот посыл нашего губернатора Свердловской области Эдуарда Эргартовича Росселя, который постоянно на любых встречах на этом делает акцент, что у нас очень много прекрасных здравниц. У нас на самом деле красивая тайга, у нас прекрасные уральские горы. И обидно, что внутренний туризм, то есть жители области, они знают об этих красотах, и они посещают. Но извне к нам приезжают, к сожалению, крайне редко. Может быть, та же боязнь там, экологии и так далее. Но хочется сказать, что есть уникальные районы и памятники исторические, Каганина яма, Верхотурье. Это просто уникальные места, и только на Урале можно это увидеть и прикоснуться к святому.
Наталья, спасибо вам большое. Гостем программы «Читаем журналы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» была главный редактор журнала «Уральский характер» Наталья Гаврилова.
Ну, а мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Триста лет назад родился Бенджамин Франклин. Один из основателей Американской Республики, изобретатель, дипломат, ученый, писатель. В его честь организована масса выставок. Одна из них в Американском философском обществе привлекает внимание тем, что большая часть ее экспонатов посвящена не самому Франклину, а русской княгине Екатерине Дашковой, с которой он познакомился в Париже. Тут созданные ей словари, музыка, которую Дашкова написала, ее дневники и обширная переписка с Бенджамином Франклином.
I was fascinated when I thought we had elected a woman member in 1789.
Я пришла в восторг, когда узнала, что в 1789 году в члены Американского философского общества выбрали первую женщину. Это была не американка, а русская, княгиня Екатерина Дашкова. До этого в обществе были только мужчины. Директор общества Сюэн Принц рассказывает, что Екатерина Дашкова была принята в этот сугубо мужской клуб по рекомендации Бенджамина Франклина, который, кстати, общество и основал. Чем вызвала симпатии американского республиканца русская княгиня, подруга императрицы Екатерины Великой? Его всегда привлекали интеллектуальные женщины. Княгиня Дашкова была блестяще образована. Она встречалась и беседовала с Вольтером и Дидро, и людям было любопытно встретить эту женщину, которая в России участвовала в заговоре, когда ей было всего 19 лет. Кстати, в результате этого заговора императрица Екатерина и пришла к власти. В Европе много говорили о Дашковой. Собственно, ее таланты признавали и в России. Она была директором Санкт-Петербургской академии наук и первым президентом Российской академии для изучения русского языка и литературы. Всем развлечениям тогдашней знати княгиня предпочитала книги по философии на французском, немецком или английском языках. С Бенджамином Франклином ее объединяла не только любовь к философии. Как и великий американец, она была человеком универсальных знаний и интересов. Одна из ее знакомых писала, что Екатерина Дашкова, начало цитаты, «учит каменщиков класть стены, помогает делать дорожки, ходит кормить коров, пишет статьи для печати, знает до конца церковный чин и поправляет священника, если он не так молится, знает до конца театр и поправляет своих домашних актеров, когда они сбиваются с роли. Она плотник, аптекарь, фельдшер, кузнец, судья, законник». Она не старалась и не боялась быть оригинальной. И вместо корсетов и бальных платьев предпочитала носить мужские штаны. Франклин был от нее в восторге. Меня всегда спрашивают, были ли они любовниками. Нет, не были. После смерти ее мужа Дашкова больше не интересовалась мужчинами. Это не мешает американцам называть Екатерину Дашкову княгиня Бенджамина Франклина. Алисон Кроу. Философия. Это героиня философства, пытаясь разобраться в безответной любви. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. И еще одна самостоятельная женщина. На этот раз американка Энни Окли. Она боролась за равноправие с мужчинами с оружием в руках. Как-то в ее родной штат Огайо заехал известный гастролер Фрэнк Батлер. Он простреливал подброшенную в воздух монету, пробивал мишень, обернувшись к ней спиной, и проделывал другие трюки. «Да у нас тут есть стрелок покруче тебя», — сказали ему местные парни. Фрэнку было 25, и он не устоял против вызова. Явившись утром на место соревнования, он спросил: «Где же ваш стрелок?» Ему показали на худенькую девочку-подростка. Маэстро подумал, что это розыгрыш, и его с трудом уговорили остаться. Они стреляли по птицам, которых выпускали у строителей пари. Шли, что называется, ноздря в ноздрю. У каждого 10, 15, 22 попадания подряд. Потом он промахнулся, она попала. Этот эпизод нашел отражение в мюзикле «Энни, где твой револьвер», который посвящен Энни Окли. Герои мюзикла спорят, кто лучше стреляет, поет, говорит, пьет виски. В жизни Фрэнк Батлер не был таким строптивым. И если сначала Энни Окли была его ассистентом, то потом на второй роли по собственной инициативе перешел он. Вскоре они поженились и вступили в известную на весь мир труппу «Дикий Запад», которой руководил знаменитый Буффало Билл. Кроме индейцев, жонглеров и целого зоопарка диких зверей, там выступали полуодетые акробатки и полураздетые танцовщицы. Энни Окли выходила на сцену в закрытом платье чуть ли не до полу. Росту в ней было 1,50 м, и зрители почтительно называли ее «маленькая леди-стрелок». Мало кто знал, что леди никогда не ходила в школу. У них в небольшом городке Паттерсон, штат Огайо, это считалось необязательным. Энни Окли научилась читать уже взрослой, зато взяла в руки ружье, когда ей было 9 лет. Отец умер, и кто-то должен был ходить на охоту и кормить семью, где кроме нее было еще 6 детей. Рассказывает историк Роберт Коули. Энни обычно приглашала на сцену добровольца, который держал бы во рту сигару, а она с 30 метров отстреливала с сигары пепел. Во время европейского турне в 1889 году добровольцем вызвался кайзер Вильгельм. Позже Энни с шутливым сожалением вспоминала, что упустила возможность предотвратить Первую мировую войну. Когда началась война, Энни написала кайзеру с просьбой, не может ли она повторить с ним тот же трюк с сигарой. Было такое письмо или нет, не знаю, а вот байка об этом есть. Говорят, что кайзер ей не ответил. В 1901 году Энни Окли попала в аварию и повредила позвоночник. Какое-то время была парализована. Но 5 операций спустя снова взяла в руки оружие. Ее последнее выступление состоялось в 1922 году в городе Пайсхерт, штат Северная Каролина. Техника шла вперед, и соперники палили уже не по монеткам или сигарам, а по глиняным тарелочкам, которые запускали в воздух специальные метательные машины. Энни, которой в то время было 62 года, вдребезги разбила все 100 из 100 положенных ей тарелочек. Она умерла 80 лет назад. Anything you can wear, I can wear better. In what you wear, I'd look better than you. In my coat. In your vest. In my shoes. In your hat. I can. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can say faster. I can say anything faster than you. Мюзикл «Энни, где твой револьвер?» Партии героини и ее будущего мужа поют Бетти Хоттон и Ховард Килл.
Вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
А в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы Ивана Толстого «Мифы и репутации». Сталинская эпоха на российском экране. Почему так много фильмов о том времени? Достоверно ли переданы 30-е и 50-е годы? Что кажется фальшью и убедителен ли образ Сталина? Ведет программу Иван Толстой в 16 часов 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей.
Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет.
Самая главная тема – страна теряет население.
На первого ребенка 700 рублей поднять до 1500.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предстоит еще много сделать на дипломатической арене.
Власти понимают, что ситуация в Белоруссии необратимо меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130, и 17 730. Слушайте радио «Свобода».